Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 23 марта 1948 года скончался философ Николай Александрович Бердяев. Его судьба сложилась достаточно счастливо. Он не был расстрелян, как Флоренский, не умирал от голода, как Розанов, не сидел в сталинских лагерях, как Корсавин. Бердяев тихо скончался в почтенном возрасте в собственном доме в Кламаре под Парижем. Бердяев называл себя аристократом духа. Его прадед – генерал, герой Отечественной войны, дед – генерал, начальник штаба войска Донского, а мать – урожденная княжна Кудашева. Бердяев начинал как легальный марксист. В 1899 году его ссылают на 3 года в Вологодскую губернию. Наступает неизбежное протрезвление. Он пишет: «Моя революционность была не социальной. Я был глубоко убежден в подлинной революционности личности, а не массы». Революцию 1905 года Бердяев поначалу, конечно же, приветствовал, но потом кровь и насилие, неизбежные во всяком коренном перевороте, оттолкнули его от марксистских идей. В 1909 году он публикует статью в нашумевшем сборнике «Вехи», в которой отрекается от своих прежних идеалов, становится антимарксистом. Первую мировую войну Бердяев встречает в лагере крайних шовинистов. Потом наступает Октябрьская революция. Философ, написавший десятки книг о русском народе, пишет: «В коммунизме есть здоровое, верное и согласное с христианством понимание жизни каждого русского человека». Да, на бумаге все получалось хорошо, разумно, основательно, но потом оказалось, что только на бумаге можно развить идею коммунистического рая, а на деле получаются каторжные работы. В 1922 году Бердяев был выслан из России на так называемом философском пароходе, организованном по инициативе Ленина. Он поселяется во Франции, и с ним вновь происходит довольно явственная метаморфоза. Он уходит в богоискательство. Впрочем, Николай Александрович часто менял свои вехи и мировоззрение. Сравним 2 цитаты. «Русский дух не может признать верховенство государственной идеи. Русским людям присущ своеобразный анархизм». Это из книги Бердяева начала 1920-х годов. А вот другая цитата из бердяевского же сборника 40-х годов. «Россия – самая государственная и самая бюрократическая страна в мире. Русский народ создал могущественнейшее в мире государство, величайшую империю». Так кто же такой по Бердяеву русский человек – анархист или государственник? Нет ответа, не дает ответа, как гоголевская птица тройка. А вот еще Бердяева же цитата. «Россия – страна крайностей». А чуть ниже: «Русские крайние и в своей срединности». Видный философ русского зарубежья Иван Александрович Ильин называл подобные умственные шарахания и несоответствие у Бердяева точным и емким определением. Билибердяевщина. 23 марта 1912 года родился Вернер фон Браун, создатель первых баллистических ракет, член НСДАП, штурмбанфюрер СС. В США фон Браун считается отцом американской космической программы. Из аристократической семьи к созданию ракет его привело увлечение астрономией. В начале 1930-х фон Браун встретился с Огюстом Пикаром, который в то время был пионером полетов в стратосферу, и заявил: «А знаете, я планирую когда-нибудь отправиться в полет на Луну». Однако ни на какую Луну Вернер фон Браун не полетел. Он стал ведущим конструктором ракет Третьего Рейха. В центре Пенемюнде на Балтийском острове Узедом фон Браун разрабатывал ракетные двигатели на жидком топливе, а также реактивные ускорители взлета для самолетов. А 3 октября 1942-го был осуществлен первый успешный запуск ракеты А-4, более известной как Фау-2. Подсчитано, что с сентября 1944 года по Лондону и другим европейским городам было выпущено 4300 ракет «Фау». Кстати, британцы знали о новом оружии Гитлера. Еще в 1943-м польские партизаны переправили в Лондон чертежи «Фау-2» и план базы в Пенемюнде. На ракетный центр был совершен налет 600 английских бомбардировщиков. База была разрушена, однако немцы довольно быстро сумели наладить производство ракет на подземном заводе в горах Гарца. В конце войны 30 тысяч узников концлагерей, работавших на этом заводе, были расстреляны. А Вернер фон Браун пошел еще дальше, разработал баллистическую ракету «Фау-3» с большой дальностью полета. По расчетам, она вполне могла достигнуть восточного побережья США. Браун предложил Гитлеру использовать «Фау-3» для ударов по Нью-Йорку. Так появился секретный проект «Америка». Но на нем жирный крест поставило победоносное наступление Красной Армии. В общем, опять не обошлось без русских. Хотя позднее появились слухи, что нацисты едва не нанесли удар по Нью-Йорку. Якобы в США была даже высажена десантная группа, которая должна была установить радиомаяки. Но эту группу захватили. А в мае 45-го Вернер фон Браун был арестован американскими солдатами на одном из альпийских курортов. На допросе он признался, что был членом НСДАП и офицером СС. При этом, комментируя фото, где он позирует в форме СС рядом с Гиммлером, фон Браун заявил, что надел форму только для этого случая. Однако свидетели говорят, что конструктор регулярно появлялся на официальных мероприятиях в эсэсовской форме. Гиммлер три раза повышал его в звании. Американские спецслужбы переправили фон Брауна в США. Из Германии было вывезено 300 вагонов оборудования и деталей ракет. А чуть позднее конструктор, предлагавший Гитлеру уничтожить Нью-Йорк, станет ведущим специалистом США в области ракетостроения. 23 марта 1913 года родился Алёша Дмитриевич, русский цыганский певец. Его семья выступала семейным ансамблем. Во время гражданской войны Дмитриевичи отступали вместе с армией Колчака, потом исколесили весь Дальний и Ближний Восток, выступали в церкви в Испании. Естественно, ни о каком школьном образовании говорить не приходилось. Алёша так и не выучился грамоте, мог писать только свое имя. В 1927 году Дмитриевичи, которых насчитывалось уже около 30 человек, переехали в Париж. Выступали в русском ресторане «Эрмитаж», где к тому времени уже пели Александр Вертинский и другие звезды русской миграции. Потом перебрались на Монпарнас, в ресторан «Распутин», где Алёша проработает до конца своей жизни. В те годы он подружился с Юлом Бринером, с которым они пели в ресторанах и кабаре. Накануне Второй мировой войны Дмитриевичи уехали в Южную Америку. В Париж Алёша вернулся в 1960 году. Тогда же вышла его маленькая пластинка. Ее помог выпустить известный французский писатель российского происхождения Жозеф Кессель. А в 1976 году художник Михаил Шемякин на свои деньги выпустил диск с песнями Алёши, его первый и последний студийный альбом. Константин Казанский, руководитель оркестра, который занимался записью альбома, вспоминал: «Трудно было. Алёша же не знал нотной грамоты. Сегодня он поет так, а завтра приходит и поет по-другому. Я ему говорю: вот ноты, мы вчера репетировали. А сегодня ты что поешь? Сегодня так правильно, — говорит. У него был очень небольшой репертуар. Он ведь пел только романсы и на своей единственной пластинке записал «Мурку» только потому, что Шемякин попросил». Шемякин выслал пластинку Алёши Дмитриевича Владимиру Высоцкому. Через пару дней Высоцкий позвонил Шемякину: «Ты понимаешь, кто это? Это гений». Кстати, Алёша и Высоцкий, когда тот приехал в Париж, неоднократно вместе пели песни и романсы и даже собирались записать совместную пластинку. Но смерть барда поставила на этом проекте крест. А в 1984 году, за два года до смерти, Алёша Дмитриевич в первый и последний раз приехал в Нью-Йорк, где дал несколько концертов на Брайтон-Бич. Дмитриевича там почти никто не знал. Это уже была третья волна эмигрантов из России. Это не те дворяне и их отпрыски, покинувшие Россию в 1917-м, которые слушали его в Париже. Это были уже те, кто столкнулся с преступным миром. Многие имели криминальное прошлое и тюремные повадки. Репертуар Алёши им не очень понравился. Они выкрикивали с мест типа как в фильме: «Мурку давай!» Организаторы концертов стали потом в начале выступлений разъяснять слушателям, что они услышат в этом концерте и что цыганская музыка – это особый мир.